Глава 22. Снос, снос. Однако события начали развиваться не так, как он рассчитывал. Сначала позвонил Леша и сообщил, что гости уже здесь. «Я никого не вижу», — отозвался Савва, добавил, — «и не слышу». С катера высадились человек 10 в камуфляже, но половина остались на берегу. Не меньше десятка десантировались с двух джипов в центре поселка и пропали из поля зрения.
«Пропали.
Пошел дождь. Оптика дрона не берет движение с высоты в 100 метров, да и деревья мешают».
«Итого против нас человек 15, десантное отделение. СОБР? Полицейский ОМОН?»
«Не знаю, но, судя по движению, это профи».
«Хреново, вдвоем не отбиться.
Шахова далеко?»
«Четверть часа назад связь с ней прекратилась».
«Может, все-таки начнем переговоры?»
«Уверен, что это бесполезное занятие, но я попробую».
Прошла минута. Вокруг по-прежнему царила шелестящая тишина. Дождь не унимался, мелкий, представляющий собой водяную пыль, и видимость снизилась до 20 метров. Савва порадовался, что залег под елью, которая не только скрыла его от посторонних взглядов хозяев дачи, если они вознамерились бы пройти по территории владения, но и защитила от небесной воды. В какой-то момент стало казаться, что он не один. Савва активировал слух максимально и стал слышать не только ушами, но и спиной, затылком, всем телом. Недалеко, буквально в 2 метрах, послышался шорох. Кто-то двигался по траве с профессиональной осторожностью и умением перемещаться почти неслышно, невидимый и опасный, как спрятавшаяся в траве змея. Савва по миллиметру повернул голову налево, скосил глаза, увидел сгусток тьмы между забором и еловой крепью. Человек в маскировочном комбинезоне двигался вдоль забора к нему в полуприседе, замирая возле щелей между досками, искал щель пошире, как и Савва несколько минут назад. Ждать, пока чужак наткнется на него и поднимет тревогу, значило провалить дело, и Савва, включая темп, начал змеиное движение, переходя на бессозналку, увеличивающую точность активных действий. Пальцы нащупали шишку. Ящерицей он отодвинулся от забора на метр, оставив винтовку, бросил шишку на 3 метра левее. Человек в комбинезоне замер, повернул голову к тому месту, где упала шишка. Савва взвился в воздух мангустом и упал на незнакомца сверху, как коршун на добычу. Противник оказался плотно сбитым крепышом, голову которого, обритую наголо, прикрывала лишь тонкая пятнистая кепка с длинным козырьком. Это помогло довершить задуманное. Никакой прием не остановил бы вскрик застигнутого врасплох человека, поэтому Савва и не стал демонстрировать свой рукопашный боевой арсенал или искать нужную артерию на шее крепыша. Он просто врезал ему рукоятью пистолета по голове точно по затылку, надежно отключая парня в камуфляже. Обыскал, снял с него ремень, стянул им руки за спиной, в рот сунул кепку, оглядел найденные трофеи. Спецназовец не имел ни одного удостоверения, зато был вооружен снайперской винтовкой «Орсис», такой же, какая была у Саввы, пистолетом «Макаров МД», ножом и дымовыми гранатами. Кроме того, в ухе у него пряталась капля приемника рации, а под челюстью — капля микрофона. Это была современнейшая рация «Клещ», которая поступила на вооружение спецподразделения ФСБ и разведки ГРУ, что подтверждало оценку Леши. Мочить источники утечки информации в лице Бекасова и Рудницкого послали какую-то крутую контору. Савва снял гарнитуру рации, нацепил себе, чтобы слышать, что будут говорить бойцы прибывшей спецкоманды. Зажал пальцами нос пленнику и отпустил, когда тот дернулся и начал шевелиться. Сдавил горло железными пальцами. «Тихо, не дергайся, пикнешь за душу». «Понял?» Пленник послушно замер, что лишний раз доказывало его профессионализм. «Понял?» — спрашиваю. «Кивни!» Бритоголовый судорожно кивнул. «Кто ты? Что за подразделение?» Савва ослабил хватку горла.
«Пошел ты!» — просипел пленник.
Савва сдавил горло сильнее.
«Плохо понял.
Я знаю, что ты вселенный в человека вирус. Мне нужно знать, кто носитель. Повторяю вопрос. Что за команда? Тебя все равно ликвиднот. Это мы еще посмотрим. Не ответишь, убивать не буду, но покалечу до конца жизни.
Плевать!
Савва сдавил горло здоровяка так, что тот забился в руках, как раненый кабан, не в силах вздохнуть. Говори.
Пошел на...
Савва понял, что ничего от пленника не добьется. Ликвидация фигур влияния, какими стали Савва и Кеша, по словам Виктории, была организована спецназом именно под влиянием программы «Снос», для которой судьба носителей не имела никакого значения. Савва мог не только покалечить любого бойца группы, но и убить. Но это не остановило бы развертку самой программы. «Интересно», — пришла вдруг неожиданная мысль, — «что с ними делают, с всадниками, так сказать, когда они терпят неудачу? Стирают, как ненужный файл? Спам?»
«Тебя же сотрут, дурак, за провал! Сколько вас? Говори!»
«Хватит, чтоб всех вас положить!»
Пленник внезапно начал яростно сопротивляться, вывернулся из рук, обладая недюжиной силой, открыл рот, собираясь крикнуть, и Савва опустил ему на темя рукоять пистолета. Спецназовец обмяк. Савва замер, готовый отреагировать адекватно в случае необходимости, но кругом было тихо. Никто из команды, окружавшей коттедж с беглецами, не услышал возни за забором соседней дачи. В ухо просочился бестелесный голос командира группы. «Перекличка! Второй на месте!» — доложил кто-то. За ним послышались голоса остальных членов группы. «Третий на месте! Четвертый! Пятый! Девятый оглох!» Савва с опозданием понял, что девятым был снайпер, которого он захватил. К счастью, командир отряда не ударился в панику. «На месте!» — просипел Савва, надеясь, что изменения тембра голоса сочтут за попытку ответить тихо. Так и случилось. Закончив перекличку и подождав пару секунд, командир подразделения прошипел «Пошли». Савва метнулся к своему лежбищу под елью, вжался в траву, направил ствол винтовки в щель между досками, отмечая движение группы. Слева и справа от него послышались тихие шорохи и хруст. Прямо напротив, слева от дома, через забор перепрыгнули две плохо различимые фигуры, скрылись в траве и за кустами сирени. Еще одна пятнисто-зеленая тень объявилась справа от дома, шмыгнула к его стене под окно. Савва заметил не больше пяти бойцов отряда. Очевидно, остальные вышли к дому с другой стороны. Мелькнула мысль убрать в первую очередь командира, чтобы группа перестала получать наводку, но его еще надо было обнаружить, и мысль спряталась в уголке сознания. Внезапно послышался чей-то громкий голос, сопровождаемый жестяным эхом, говорили в мегафон. «Командиру спецназа, проникшего на территорию частного владения! Вы обнаружены! Немедленно покиньте территорию! В противном случае открываем огонь на поражение! Выходите на переговоры! Даю 10 секунд на размышление! Отсчет пошел!» «Сука!» — прилетел в наушник рации чей-то сдавленный голос. «Первый! Заткнись, шестой!» — прошипел командир группы. «Продолжаем операцию! Нас перебьют, как курей! Их всего 3-4! 7-й, 9-й! Дымовары в окна! 2-й, 3-й! Броском к двери! Остальные огонь по окнам по команде!» Савва, наконец, вычислил командира отряда, находившегося справа от него у бассейна. Его выдало движение руки, указывающей кому-то направление атаки.
«Отсчет закончился!» — взревел мегафон. «Открываем огонь!»
«Вперед!» — приподнялся верзила командир. Савва плавно потянул за спусковую скобу Орсиса, и винтовка тихо кашлянула пулей калибра 8,6 миллиметра. Голова командира нырнула за кусты, раздался плеск, тело убитого свалилось в бассейн. Чуть правее над кустами встала еще одна фигура, поднимая руку с дымовой гранатой. Винтовка кашлянула еще раз, и фигура с криком исчезла. Над кустами смородины вырос фонтанчик дыма, начал пухнуть, превращаясь в облачко. Граната сработала, не успев долететь до цели. «Мать твою!» — изумленно ахнул кто-то. Савва нашел еще одну голову, выстрелил. Но это не остановило остальных бойцов группы, получивших приказ идти в атаку. С двух сторон к дому метнулись три зелено-серые фигуры, и тотчас же сверху из окна второго этажа заработал автомат, вычерчивая пулями смертельную синусоиду по траве и кустам. Кто-то закричал, захлопали ответные выстрелы, бухнул взрыв, разнося входную дверь коттеджа в щепки. В дымный проем прыгнули двое, стрельба началась внутри дома, там тоже раздались крики. Савва перестал искать оптическим прицелом нападавших, оставил винтовку и махнул через забор, расширяя сознание до состояния пустоты. Куст рябины осыпал его водяными брызгами, по лицу хлестнула ветка сосны, но Савва этого не почувствовал. За него сейчас думал и переживал второй «я» организма, отвечающий за рефлексное выполнение боевых навыков и отвлекать его возникающими и тающими мыслями и лишними эмоциями было нельзя. Тень слева, прыжок, рывок за руку на себя, удар в горло. Еще один призрак слева, черные провалы глаз на белом лице, изумленный взгляд в руках, калаш последнего выпуска, удар по стволу автомата, удар по локтю, удар в челюсть, добивающее ребро ладони по шее сверху вниз. Выстрел, крик, взрыв недалеко. Засвистели осколки, один царапнул щеку. Савва нырнул вниз, перекатываясь через голову, выстрелил из пистолета, не вставая, трижды. Крик в ухе. «Первый нас кто-то мочит сзади!» «Первый убит!» — отозвался свистящий бас. «Бум-бум во все окна!» «Уходите!» — взмолился в душе Савва, имея в виду Иннокентия и Лешу. Справа вырос у окна, замахиваясь верзила в камуфляже. Савва выстрелил дважды в руку с гранатой, потом в плечо здоровяка, укладывая его на землю. Шею охватил озноб, и он, спасаясь от пуль, снова вынужден был нырнуть вниз под защиту самодельной скульптуры, изображавшей медведя. Перекатился дальше, подхватывая тело бойца с гранатой и прикрываясь им как щитом. Пуля, выпущенная из снайперской винтовки, осознание этого факта отстало от самого факта всего на доли секунды, тяжело шлепнулась в спину верзилы. Савва понял, что это стреляет очнувшийся снайпер, с которым он боролся еще до атаки отряда. Рука сама вывернула ствол пистолета в нужную сторону, палец мягко вдавил курок. Все оставшиеся в обойме пули зубра прошили забор ровной линией, будто вычерчены рукой опытного геометра. Сознание в этом процессе не участвовало. Тело действовало, подчиняясь интуитивно-рефлекторной части психики, и поэтому не ошибалось. Балась даже на миллиметр. Снайпер больше не подавал признаков жизни. Савва перезарядил пистолет, отбросил тело убитого спецназовца, прислушиваясь к взрывам и стрельбе в доме с другой стороны, определил вектор своего движения и прыгнул в проем взорванной двери, все еще дымящейся, воняющей порохом и сжженным деревом. По его расчетам, от ворвавшейся команды осталась примерно половина, и все они продолжали атаку, несмотря на гибель командира, что говорило, во-первых, о прекрасной операции, активной выучки группы, и, во-вторых, о запрограммированности бойцов на ликвидацию объекта любой ценой. Граната, попавшая через окно в гостиную коттеджа, учинила внутри полнейший разгром, а вторая, дымовая, породила слоистое белое облако, скрывшее интерьер. Обостренное чутье Саввы не обнаружило своих. Леша и его подопечные, очевидно, скрывались на втором этаже. И он снова дал свободу бессозналке, хорошо ориентируясь в помещениях дома и обнаруживая противника раньше, чем его замечали киллеры. Одного проинтуичил в коридорчике до гостиной, уложил двумя выстрелами. Второй, крадущийся вдоль бытового блока с ванной и туалетом, открыл огонь из автомата, и Савва решил поединок в свою пользу броском светошумовой гранаты. Граната лопнула с громовым раскатом. У Саввы едва не лопнули барабанные перепонки. Он находился слишком близко от места взрыва. В коридорчике расцвел ярчайший огненный пузырь. Громила в камуфляже с неслышным криком подскочил к потолку, зажимая глаза, и Савва снял его одним выстрелом. Рванул к лестнице, ведущей из гостиной на второй этаж коттеджа. Интуиция не подвела и на этот раз. Уже будучи на втором этаже, он змеиным извивом тела скатился в угол лестничной площадки, пропуская очередь слева от себя, буквально в паре сантиметров от затылка, но спрятаться было негде. Перила лестницы послужить защитой от пуль не могли. Мысль прыгнуть вниз пришла слишком поздно, вторая подняла его с пола. Ни одна пуля не убивает человека мгновенно. Он метнулся в коридорчик, собираясь выпустить в невидимого до сих пор стрелка всю обойму, и едва успел остановить палец на курке. В глубине коридорчика прогремела короткая очередь, и стрелок выпал из двери первой спальни. «Не стреляйте!» — крикнул Леша, выходя из двери второй спальни наискосок от первой. Савва метнулся к нему. «Где Кеша?»
«Здесь я!» —
объявился радиогений, разгоряченный боем и своим участием в нем. Он был весь облеплен птичьим пухом, лиловый от волнения, но ни капли не испуганный.
«Я в кого-то попал там, в саду!»
«Уходим!» «Сколько их всего?» — кивнул Леша на лестницу. Савва понял. «Я успокоил девятерых, это десятый.
Двоих уложил я. Значит, осталось всего двое-трое.
Надо срочно уходить. Соседи, наверное, уже вызвали полицию. Лучше всего к воде вдоль берега.
Нас не пропустят те с катера!»
«Посмотрим. Я начну атаку, прорываясь через центральный вход. Вызову огонь на себя, а вы прыгаете со второго этажа из спальни на клумбу».
— Я лучше с тобой, — храбро объявил Кеша.
— Пойдешь с Лешей, — отрезал Савва.
— А если я ногу сломаю?
— Не сломаешь, да и думать сломанная нога не мешает. Савва глянул на секретаря Виктории. — Связи с шефом нет?
— К сожалению.
— Работаем.
— Подождите.
Леша передал майору свой пистолет-пулемет. — С этим будет проще пробиваться.
— У меня есть гранаты. С чем останешься?
Лешка, как фокусник, извлек из воздуха пистолет. Савва вскинул вверх кулак и тенью прыгнул в пролет лестницы, растворяясь в пустоте. Его встретила автоматная очередь. Однако организм продолжал слушаться подсознания и реагировал на изменения обстановки выше всяческих похвал. На первый этаж полетела граната. Взрыв потряс лестницу и стены дома. Инстинкт заставил Савву упасть на ступеньки лестницы и съехать вниз на пузе. Падая, он дал очередь из кедра, ловя ожившую струю мрака в проеме двери на кухню. Затем, не обращая внимания на боль под лопаткой, один из осколков гранаты все же проткнул рюкзак и безрукавку, прыгнул сквозь дым в коридор и дал еще одну очередь в туалетную комнату, вскочил на ноги. Но и противник обладал неплохим боевым опытом, просчитав его дальнейшие действия, поэтому отвечать майору не стал, а, дождавшись, когда тот шмыгнет в небольшой холл коттеджа к выходной двери, вырос за спиной Саввы смертельно опасным привидением, поднимая ствол автомата. Савва его почуял, но опередить не успевал, хотя и начал нужное движение, подсказанное бессозналкой. Послышался выстрел, одиночный, а не очередь, как он ожидал. За ним сдавленный вопль. Падая и одновременно переворачиваясь на спину и поднимая кедр, Савва увидел в глубине гостиной еще одно привидение, спустя доли секунды превратившееся в женскую фигуру, держащую обеими руками пистолет. Это была Виктория. Верзила, подстерегавший Савву, упал на пол коридора с кровавой дырой в затылке. Выстрелить из автомата он так и не успел.
«Ты!»
— выдохнул Савва, подхватываясь на ноги разгибом вперед.
«Где остальные?»
Виктория оказалась рядом, ноздри ее раздувались, пунцовые губы отвердели, в глазах тлели гнев и угроза. Подойдя ближе, она дотронулась пальцами до щеки Саввы.
«У тебя кровь? Где Леша?»
«В саду». Виктория сделала еще полшага, и они застыли, глядя друг другу в глаза. Сердце дало сбой. Показалось, что перед ним Лилия, живая. Руки потянулись к женщине. «Ты!» — Виктория качнула головой и сказала быстро и тихо. «Очнись!» Савва вздрогнул, слепо глядя на нее. Лицо майора исказилось, но Виктория не дала ему времени на взрыв эмоций. Положила руку на плечо, проговорила тем же тоном, но мягче.
«Все потом. Надо выжить».
Савва вздрогнул еще раз и безмолвно кинулся из дома наружу, возвращаясь в боевой режим. Алексей и Кешу он обнаружил за правым углом коттеджа. Оба уже выпрыгнули из окна второго этажа и, перемазанные зеленью и влажной землей, торопливо обходили дымивший изнутри дом. Кое-где в окнах первого этажа виднелись языки пламени. Но не тушить начавшийся пожар, не вызывать пожарных времени не было, это понимали все. Откуда-то бесшумно вынырнул второй спутник Виктории, брюнет с короткой стрижкой, одетый в темно-синий костюм и белую рубашку с галстуком. Впечатление было такое, будто молодой человек просто вышел покурить с какого-то официального совещания. Лишь пистолет-пулемет в его руке несколько снижал эффект появления вежливого чиновника. «Чистое», — доложил он коротко.
«А мы еще одного уложили!» — радостно похвастался запыхавшийся Иннокентий.
«Однако ты крут, майор!» — покачала головой женщина, держа пистолет с профессиональной небрежностью.
«Кто это был?»
«Контрразведка генштаба Минобороны».
Савва ошеломленно посмотрел на Викторию.
Бойцы этой службы призваны были обеспечивать безопасность центральных органов командования вооруженными силами России. Имели право как на сотрудничество с гражданскими лицами, так и на проведение контртеррористических мероприятий, захват иностранных разведчиков и персон, преследующих цель нанесения ущерба Российской Федерации.
«С какого бодуна за нами выслали контрразведчиков?»
«Вас взяли в разработку как особо опасных террористов, подлежащих уничтожению в случае сопротивления, что означает, спущенная сверху из-за изода контроля игры программа разработана с ювелирной точностью. Как свидетели вы никому не нужны».
«Значит, это не ПСП?»
«Снос».
«И вы эту снос?» — брюнет усмехнулся. «Снесли».
Савва пришел в себя. «Еще не все, там катер».
«Он нам не нужен. В сотни метров отсюда нас ждет джип», — сказала Виктория.
«Джип легче отследить и перехватить», — Савва повернулся к Леше. «Дрон еще висит над нами?»
«Нет, упал».
«Жаль. Осмотрели бы акваторию залива и причал с катером. Но все равно уходить лучше по заливу».
Виктория оглядела лица ждущих приказа помощников.
«Он прав? К берегу?»
«Идем первыми», — кивнул на парней Савва. «Пусть снимут рации с убитых, будем держать связь. Вы с Кешей пойдете за нами».
«Хорошо»,
— не стала спорить Виктория. Через минуту небольшой отряд покинул территорию разгромленного коттеджа, начинавшего полыхать вовсю. Перелезли через забор соседней дачи, помогая друг другу, затем еще два ближе к заливу, по счастью, не встретив жителей близлежащих дач, выбежали на улочку, идущую вдоль берега, встретили двух пожилых жителей поселка, но останавливаться не стали. Нашли еще одну улочку, совсем узкую, между заборами, спускавшуюся к воде, и разделились. «Ждите здесь», — шепнул Савва Виктории, испытывая непреодолимое желание поцеловать женщину в ухо. «Мы позовем, когда будет можно присоединиться. Лишь бы рулевой не увел катер, не дождавшись своих».
Катер оказался на месте.
Необычных очертаний — скворечник на надувной лодке, пришло сравнение, с не сильно зализанной рубкой, сделанной из пластика и стекла. Он был принайтован к бетонному столбику у деревянного причала и охранялся бойцом в пятнистом комбинезоне стандартного образца, вооруженным автоматом. Боец, высокий, баскетбольного роста, но худой и нескладный с виду, нервно мерил шагами настил причала и посматривал в сторону близлежащих дач. Время от времени он вызывал по рации командира группы.
«Первый! Первый, я берег! Почему молчите? Отвечайте!»
«Я его сниму», — прошептал Савва, снимая с плеча ремень винтовки.
«А если он не один?» — возразил Леша. «Предлагаю зайти к воде слева. Там будки какие-то стоят. Поднырнуть, влезть на катер с другой стороны и успокоить рулевого, если он в рубке».
«Я пойду», —
предложил брюнет. Его звали Валера.
«Иди»,
— согласился Леша. Валера быстро снял костюм, аккуратно сложил его на камни, оставаясь в одних плавках, загорелый, мускулистый, быстрый, и исчез за двумя невысокими строениями на берегу, принадлежащими кому-то из владельцев дач. Как и где он нырнул, Савва не увидел и не услышал. Но ожидание длилось недолго, не больше 4 минут. Охраняющий катер баскетболист, так и не получив ответа от командира, решил уже проверить, почему все молчат, шагнул с причала на берег, и в этот момент на катере что-то стукнуло, он качнулся, затем раздался хлопок, и стекло рубки со стороны причала с треском вылетело. Спецназовец мгновенно развернулся к катеру, поднимая ствол автомата, и сова аккуратно всадил ему пулю в спину, целя так, чтобы не попасть в сердце. Пуля Орсиса швырнула парня на настил, выстрелить он не успел.
На кокпите катера возник Валера, махнул рукой.
«Вика, бегом на берег!» —
связался с Шаховой Савва. Появилась спешащая Виктория в сопровождении возбужденного до крайности Кеши. Валера уже оделся к этому моменту и оттащил в сторону раненого контрразведчика, ногой сбросив в воду его автомат, затем отцепил петлю швартова. Леша стал к штурвалу. Катер заворчал моторами, отходя от причала, развернулся.
«Куда?» — спросил Леша.
«Там, на той стороне залива, санитарная зона Рублевского водохранилища», —
авторитетно сказал Кеша, притиснутый к дверце рубки.
«Слева от рыбнадзора есть плавучее кафе».
«Откуда ты знаешь?» — удивился Сава.
«Был с друзьями недавно, день рождения справляли. Это же бывший большой рублевский карьер, на самом деле. Заливом его не так давно назвали».
Сава посмотрел на Викторию.
«Что еще ты там знаешь?» — спросила она.
«Левее, ближе к Новой Риге, есть Сох Кантри Клаб».
— Еще?
— Рядом с ними хелипорт Москва.
Глаза Виктории остановились, взгляд ушел в себя, губы зашевелились, будто она с кем-то неслышно разговаривала по мобильному телефону.
— Хелипорт? Хорошая мысль. Там должны быть вертолеты, геликоптеры и мотодельтапланы. В качестве точки высадки подойдет. — Леша, налево через залив к шоссе!
Секретарь молча шевельнул штурвалом, направляя катер к видневшейся в километре полосе берега с кучей разнообразных мачт и строений. Дождь прекратился, но тучи по-прежнему закрывали небосвод, не давая солнцу осветить красоты пейзажа.
— У меня патроны кончились, — сказал слегка успокоившийся Кеша.
— Они тебе больше не понадобятся, — отозвался Сава. — Что дальше, ангелы-хранители? Есть шанс уйти?
Никто ему не ответил. Он повернул голову к Виктории, стоявшей в тесной рубке с безучастным видом.
— С кем ты консультировалась?
— Что?
— Ты говорила, что тебе нужно проконсультироваться.
Виктория очнулась, провела рукой по лицу, поискала что-то глазами.
— Здесь есть на что можно присесть вдвоем?
— Там типа лавки на корме за рубкой, — сказал Валера. — Перед моторами.
— Идем,
— потянула женщина Савву за рукав. Он послушно последовал за ней. Выбрались из рубки, поежились под ветром от движения катера, сели на пластиковую серую скамейку перед двумя ревущими моторами.
— С тобой хотят поговорить.
— Кто?
— Тот, кто послал к вам меня.
Савва с недоверием заглянул в глаза Шаховой.
— У тебя есть с ними связь?
Виктория не отвела взгляд.
— Односторонняя. Когда ему нужно, он появляется.
— Ладно. — Звони ему. Я готов.
По губам Виктории пробежала улыбка.
— Звони. Телефонной связи с Царцахом не существует. Можно я тебя обниму?
Скулы свело. Савва облизнул губы, не понимая. — Зачем?
— Не бойся, не укушу. Или я тебе неприятно?
— Ты же знаешь. — Обними.
Виктория подсела поближе, прижалась к нему, положила руки ему на голову, прошептала.
— Он сейчас... перейдет.
Тишина упала на голову. За ней темнота. Однако никаких неприятных ощущений он не испытал, разве что в какой-то момент зрение восстановилось, и Савва почувствовал, что под черепом есть кто-то чужой, призрачно объемный, дышащий, живой.
Кто здесь? — проговорил он вслух.
— Прошу прощения, дружище, — ответили ему. — Я мог бы обойтись и без посредника, но стрессы переживать нам ни к чему. Меня зовут Амазон. Для друзей я Архангел.
— Оператор.
— Говори мысленно, я слышу. «Вы знаете, что происходит?»
«Знаю, к вам запущен вирус снос.
Мы его, кажется...»
«Носитель нейтрализован, но программа перезапущена, и в скором времени команда ликвидаторов обретет вторую жизнь».
«Значит, все напрасно? Выхода нет?»
«Есть, но он требует нестандартных решений и смелости».
«Я не трус».
«Знаю, поэтому и хочу предложить один вариант. Я перенесу тебя к нам, в наш мир, где ты, обладая нужными навыками и опытом, сможешь нейтрализовать главного заказчика перестройки вашей метареальности — Самсунга».
«Как же вы меня перенесете? Я же...» — Савва поискал нужные слова. «Информационная тень, подпрограмма. Ты обладаешь душой».
Мы называем эту категорию живого ПСС психосоматической структурой. Она легко угнездится в голове здешнего носителя.
Это будете вы?
Нет, у меня есть доброволец, мой друг. Его имя Делл. Он согласится взять тебя, собеседник хмыкнул, на постой в качестве квартиранта. Среди населения Царцаха трудно найти хороших комбатантов, а уж профессиональных мастеров воинских искусств можно пересчитать по пальцам. Однако все эти мастера не входят в круг моих друзей. Решай, времени у нас очень мало.
Савва растерялся. Виктория предупреждала его о варианте перехода в мир Царцаха, но одно дело обсуждать процесс теоретически, другое — решать проблему в практическом ключе. «Вы преувеличиваете мои возможности».
«Я знаю тебя лучше, чем ты сам», — мягко рассмеялся собеседник.
«Дайте пару минут подумать».
«У нас нет пары минут».
Савва не обратил внимания на эту оговорку, подумав, что архангел просто торопит его, как колеблющегося человека. «Я пойду к вам. Один?»
Иннокентий Рудницкий уже согласился.
«Джу, ко мне ни слова. Но возникнет проблема. Наши тела. Ведь если мозги сбегут, образно говоря, тела останутся без хозяев, кто за ними будет ухаживать?»
«Проблема легко разрешима, не беспокойся. К вам спустится команда обслуживания ВИП».
«Хорошо. Последний вопрос. Виктория Шахова останется здесь, в Москве, или вернется назад, домой?»
«Она лишь реализованная физически на вашем уровне подпрограмма защиты фигур влияния».
«Значит, она погибнет?»
«Не понимаю твоей тревоги».
«Для меня она живой человек».
Собеседник сделал паузу. «Мы подумаем над перезаписью программы хранителя. Ты согласен?»
Савва невидящим взором окинул хмурое небо, акваторию залива, приближающийся берег, катер... Фигуру Виктории рядом. Не хочу больше терять.
Это можно понимать как согласие?
Да.
В таком случае добро пожаловать в мою вселенную.
И мир вокруг сжался в точку, словно изображение на экране телевизора.